парапсихология. Говорит, пара тоже выше, выше обычно. Парапсихология. Психология еще парапсихология. Но также душа трансцендентна. Параматма трансцендентна. Трансцендентное сияние может быть покрыто, как, например, если мы под влиянием материи сравнивается, что мы на Земле видим Солнце, но под облаками. Если облаков нет, видим Солнце. Если облака есть, не видим Солнце. То есть мы под облаками. Солнце над облаками. В этом есть разница. Это трансцендентно. Облако не может скрыть Солнце. Оно может только покрыть даже глаза, говорится. И вот суть в том, что сознание нужно подняться над, стать трансцендентным. Над этими облаками невежества или этих наших недостатков, которые скрывают вот эту сверхдушу прямо в собственном сердце. Я не знаю об этом. Руки и ноги сверхдуши параматмы находятся всюду, чего нельзя сказать о руках и ногах индивидуального существа. Вот это наши руки и ноги, арендованные. Откуда? Кто арендатор? Руки и ноги принадлежат ей изначально, сверхдуше, Богу. А по образу и подобию принимает человек. Но у него нет независимых ног. Вот он ходит по земле и все. Обусловлено. Червь земной еще называет. Вот вынужден землю делить здесь на участке, потому что он не может жить в другом измерении, только на поверхности земли. Но ноги у сверхдуши, знаете какие? Последняя история. Свежая история. Как однажды он в два шага перешагнул Вселенную. Это новая история, не думайте, что это будет стать. Это только вот недавно произошло. Я недавно приехал, услышал последнее известие. Это аватар его Вама назвали. Не тот Вама, на который вы думаете, новый Вама. Вама на лилипут. Не больше этого размера. Видели лилипутов? Очень красивые. Цирк встраивает, чтобы просто посмотреть на лилипута. Это такие маленькие куколки, но взрослые люди, казалось бы. И вот он такой, как бы карлик лилипут, мальчик-браман. И он явился по зову полубогов. Полубоги были ущемлены демонами в этом мире, вселенной. И они просто взмолились Богу. И он сказал, не беспокойся, я приду и восстановлю справедливость. Но он не сказал, как он придет, как его узнать. У него разные формы есть, разные ходы. А захватил вселенную глава демонов Бали. Бали означает Бали могущественный, самый сильный. И он благородный при этом еще. Он следовал ведической культуре, он уважал брамана, давал пожертвования, он был благочестивый демон. Он был против Бога, конечно, но о людях заботился. Ну, коммунист такой, знаете. Кто не атеист, но о рабочих заботится, хорошо. И вот он был такой великий, он проводил жертвоприношения, тоже великие, чтобы на благо всех живых существ, он заботился об этой вселенной, об этих планетах. Но полубогов ущемлял как слуг Бога, жития им не давал. И Бога тоже предал. И вот полубоги взмолились. Где-то из укрытия они-то скрывались там от этих демонов. И Бали затеял, знаете, вселенское жертвоприношение великое. Если бы он его закончил, то он бы уже окончательно бы власть установил вселенной. Это сила жертвоприношения. И тут он видит, какое-то маленькое сияющее существо появилось. Идет к жертвоприношению, браман по одежде, жемчужная шкура у него, зонтик от солнца, командала, сосуд для воды в руке, весь в этих бусах, знаете, четкий для медитации. Идет трансцендентный, сияет, счастливый, все вокруг светится, маленький такой лилипут. Бали никогда не видел этого, просто все сразу, даже браманы остановились и стали смотреть на эту личность. «Кто ты?» — спросил Бали. Ты пришел на мое жертвоприношение, ты брама, значит, ты должен получить пожертвование, ты участвуешь здесь, значит, должен дать тебе пожертвование, чтобы это было успешное мероприятие. Проси, чего хочешь, как тебя зовут? Брамана стал уклончиво отвечать непонятным языком. Бали ничего не мог понять. Он говорит, практически ничего о себе невозможно рассказать. Ну, как зовут? Все имена мои. Что ты хочешь? Нет материальных желаний. Зачем же ты пришел? У меня есть просьба. У тебя нет материальных желаний, есть просьба. Странно. Чего ж ты хочешь? Два шага земли. И улыбка очаровательная. Очень убедительно. Сказал Бали. Я вижу, что ты очень скромный. Я действительно, ты какая-то свободная душа. Я такого света ни от кого не видел. Но твоя просьба от незрелости, ты еще ребенок. Ты не понимаешь, к кому ты обращаешься. Я могу дать больше, чем два шага земли. Моя честь. Я могу наградить так, как никто. Я самый великий благодетель в этом мире. Я прежде всего вселенную могу дать тебе планету любую. Сколько угодно богатств. Два шага земли, не унижай меня, пожалуйста. Прости достойную жертву. У меня нет материальных желаний, я же говорю только два шага земли. Ну, значит, это что-то есть как другой замысел, Бали потом. Хорошо. Если так тебе надо, шагать не хочешь. И тут что кричали его гуру демонов. Бали, не соглашайся ни в коем случае. Это пришел Верховный Господь, его стол. Отберет сейчас все. Бали еще больше брат. Если Верховный Господь ко мне пришел с протянутой рукой, то кто ж такой Бали Махарадж, люди Божьи? Я ради этого отдам сейчас свою жизнь. Но он полностью решил отдать все, что он говорит. Два шага земли, шагай, он произнес мантру, полил воду на руки, все, сказано. Закон, печать, делай. Разрешено. Все, никаких препятствий, в любое место шагай. И тут у всех на глазах он стал расти. Солнце, луна стали на браслетах двумя колокольчиками. Все просто, знаете, были в трансе, никто не мог ни говорить, ни думать. Все были полностью поглощены. Это трансцендентная форма, заполнившая все. Это была сверхдуша, на самом деле. Вселенная. Любые размеры может принимать. Любые формы, любые имена, игры. И первый шаг. Плакала моя власть вообще. Пол вселенной. Второй шаг. Большим пальцем в эту оболочку вселенной. Некуда шагать. Треснула вселенная. Потекла туда причина океана. Это Ганга. Небесная разлилась повсюду. Все были очарованы. Посыпались цветы с небес. Музыка заиграла. Все поняли, кто пришел. Полубоги ожили. Все стало звучать, ликовать, молитвы громко стали возноситься. Никто не боялся уже Бали Махараджа. Бог здесь! Услышал наши молитвы. А он смотрел на Бали и сказал, ты лжец. Ты обещал три шага, а у меня только два. Нет больше места. Ты обманул меня, пойдешь в ад за обман. Ты слова не сдержал, ты произнес мантру, ты сказал, будет так. И ты, император, царь вселенной, не сдержал слова, как ты будешь жить после этого? Мне сказал Бали, я сдержу свое слово. Ты не шагал еще сюда. Шагай на мою голову. Все, что мне осталось. Бали Махараджа прославляют во все века. Он стал великим преданным. Был великим демоном, он стал великим преданным. Как? Все отдал Верховному Господу. Свою жизнь дыхание держи этого. И все трансформировалось, его сознание, во Вселенную все изменилось. И вам он сказал, теперь я выполню твое желание. Я буду лично служить и исполнять твои желания. Пока ты будешь здесь царствовать на низшей планете. Ты должен спуститься на низшей планете, потому что ты не ослушался духовного учителя Шанкрачарью. Ты поступил против его воли. Поэтому по закону должен идти вниз. Но это будут низшие райские планеты, где буду я лично служить тебе и наблюдать за процветанием. Он стал дворецким у ворот Бали Махараджа, Вамана. Нам такие отношения нет. Я говорю, последние новости. И только для Алматы, потому что я еще никому не рассказывал. И поскольку Параматма — это Верховный Господь, она находится в сердце индивидуальной души, жаждущей материальных наслаждений, чтобы санкционировать их исполнение. Без дозволения сверхдуши индивидуальная душа ни на что не способна. Индивидуальное живое существо называют Пхукта — опекаемым, а Господа Пхокта — опекающим. Живых существ бесконечно много, и Господь находится сердце каждого из них как друг. Недавно мы набрали в интернете личность Бога выражение. И не нашли нигде аналогов. Нету. Кроме как книга Прабхупады встречается тоже не личность Бога. То есть обратите внимание на это, что в мире нет этого понятия, кто такой Бог лично. Нету понятия. Это большая проблема. Люди стали имперсоналистами. Бог — нечто имперсональное. Или какая-то энергия, сказал один человек из Казахстана. Бог — это энергия. Это ужасно, что он. Не энергия. Личность — это источник энергии и обладатель энергии. Энергия — это другое. Если Бог — энергия, то человек тоже энергия. Можно эксплуатировать, не так ли? Все переносится на человека, на других живых существ, на жизнь. Этот персональный аспект портит все. Обесценивается наша жизнь, смотрите, человечество. Обезличивание, значит, обесценивание. Очень важная тема. И миссия Прабхупады, как представители Господа Чайтаньи, вот век Кали, именно разбить вот эту Кали-югу, вот эту деградацию, этим путем разбить майяваду, персонализм, установить личностный аспект, прославить личность Бога и его слуги, человека. По-настоящему представить, кто есть кто. Я не раб земной, раб Бога. Это другое значит. Я раб любви Бога. Я служу ему в знании, в блаженстве, и я хочу вечно, потому что это мой Господь сердце. Никто так меня не понимает. Никто так не защитит. Мой вечный друг, вся душа. Старый вечный друг, которого я забыл. Вот как-то. Нам нужно вспомнить, нам нужно эти книги распространять. Только Прабхупада пишет эти вещи. Широко для людей. Личность Бога, личное имя, форма, качество, что он делает, его игры. Описано здесь все. Очень важная информация. Уже благодаря просто слушанию вот, о личности Бога он освободит от всех грехов, говорится. Это самое благочестивое, пуня шравана, киртанам. Нет более благочестивого действия, чем говорить и слушать о Боге, о личности Бога, о его играх, о его форме, прославлять его качество. Душа автоматически возвышается. Это сознание Кришны называется. Мы автоматически достигаем трансцендентного уровня, просто на слух. Если в обществе преданных обсуждаем Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, где это описано, это его слова, вот он говорит здесь, Шри Бхагаван Увача, он Бог. Единственный трактат, где Бог лично говорит о себе, и о живом существе, и о природе. О себе как об источнике, ахам сарвасе прабхавам атак сарвам праварт, это я источник духовного материального. О живом существе, которое должно быть связано с Богом, под защитой Бога быть. В этом его счастье. И о материальной природе подробно писал, как оно устроено, как из нее выпутаться. Как оно устроено? Три гуны материальной природы. И карма. Все подробно. Он дал нам эти ходы, эти пути, йоги, пути очищения, освобождения от этой рабства материального существования, от рождения и смерти. Ну и поскольку человек прост и слаб, эти вещи склонны превращать в какую-то религиозность. Нет. Смотрите. Религиозность — только первая ступень цивилизации. Первая ступень цивилизации. От религиозности происходит экономическое процветание, следующая ступень цивилизации. Религиозность — это честность, прежде всего. Исполнение своих долгов честно. Перед Богом, перед людьми. Это дает нам экономическое процветание. А потом чувственное наслаждение добрым именем, честным трудом. Счастье в этом мире тоже кама, да. Но какая кама? Возвышенная кама. Это искусство, это литература, это поэзия, это красота. А потом, когда человек исчерпал все это, он интересуется мокшей, освобождением из этого мира. Так вот, преданное служение Богу над мокшей говорится. Это не религия. Религия лишь первая ступень, и то не освоено, смотрите. И то не освоено. И то честно трудиться сейчас очень сложно, век Кали, очень сложно даже быть религиозным человеком, смотрите. Не говоря уже об экономическом процветании, кризисы постоянно там и прочее, прочее. Мы знаем, как трудно сейчас выживать людям обычным. Копейки считают, и они не имеют никакого понятия, как выбраться из этого. Не говоря уже о чувственном наслаждении, материальном счастье. Редко кому достается счастливо жизнь прожить и в семье, и экономически. И об освобождении человек вообще забыл это слово, что такое освобождение от рождения и смерти. Вообще забыл это слово. И он говорит, мы мусульмане, мы христиане, мы там еще кто-то. И в таком странном положении мы оказались. Поэтому речь сейчас идет не о религии, а о нашей культуре отношений с Богом. Религия начинается с веры, а заканчивается любовью к Богу, но лицом к лицу мы видим Его. Вот это сознание Бога называется. А Кришна, значит, всепривлекающий. Прекрасно. Его не надо бояться. Нужно бояться вселенскую форму, в которой живем. Вселенская форма ужасна, потому что она все поглощает, обижает. Она описана в Бхагавад-гите в 11 главе, прочитайте. Вы сами увидите, что это такое. Она только внешне привлекательна, эта вселенная. Но это все сверху донизу, мрити лока, внешне смерти. Все, что мы накопим, все потеряем. Это так устроен материальный мир. И на самом деле каждое индивидуальное живое существо вечно является неотъемлемой частицей Верховного Господа, с которым его связывает близкая дружба. Но живое существо склонно пренебрегать волей Верховного Господа и действовать независимо, пытаясь утвердить свое господство над материальной природой. Поскольку живые существа имеют такую тенденцию, их называют пограничной энергией Господа. Живое существо может находиться и в царстве. В царстве либо материальной, либо духовной энергии, видите, пограничной. Тут может и там, и там. Пока оно обусловлено материальной энергией, Верховный Господь, как его друг, сверхдуша, находится рядом с ним, чтобы помочь ему вернуться в царство духовной энергии. Господь всегда стремится вернуть живое существо в духовный мир. Но живое существо, не наделенное некоторой долей независимости, упрямо отворачивается от духовного света. Именно это злоупотребление своей независимостью является причиной отчаянной борьбы, которую живое существо ведет в материальном мире. Поэтому Господь всегда старается дать ему наставления, действия внутри и извне. Извне Он дает указания, составившие Бхагавад-гиту, а изнутри старается убедить живое существо в том, что его деятельность в материальном мире не принесет ему настоящего счастья. «Откажись от всего, — говорит Господь, — и поверь в Меня, тогда ты станешь счастливым». Поэтому разумные люди, которые обрели веру в Параматму, Верховную Личность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни и знании и блаженству. Мы прочитали с вами весь комментарий со стихом. Будут ли какие-то вопросы? Пожалуйста.
Хари Кришна, у меня к вам вопрос. Как быть счастливым?
Хороший вопрос. Ну, а все хотят? Или только один? В Алма-Ате, наверное, все хотят. У всех есть такой вопрос.
Где искать счастье? Где?
Где искать? Где искать?
Да.
Сейчас мы поищем вместе. Смотрите, открываете 14 главу Бхагавад-гиты. И до этой 14 главы было рассказано 13 глав. Сейчас 13 глава, видите, какая она философская, как она глубокая. И вот в этих главах, начиная, наверное, с 9 главы, и даже раньше еще с 8 главы, и до 14 главы Кришна говорит: «Я тебе раскрою сейчас более сокровенное, еще более сокровенное». И самое сокровенное в 9 главе, самое сокровенное. Потом еще сокровенная вещь. А 14 глава называется «Самое из всех сокровенных сокровенных». Вот там описывается, где найти счастье. Там говорится, что материальная природа, вот мы говорили, материальная природа есть, живое существо, источник. Вот материальная природа, она устроена в трех гунах материальной природы. В трех модусах, на английском буквально звучит, режимах работает. Три режима деятельности. Мы это ощущаем прямо на себе. Есть пассивные живые существа, есть активные и есть счастливые. Ты спрашиваешь про счастье, видишь? Это модус благости. То есть пока мы не достигнем модуса благости, о счастье речи быть не может. В модусах страсти не живет, и счастья не существует. Лишь есть ожидание или иллюзия счастья. То есть, когда ты достигаешь гуны благости, ты можешь ощутить признаки проявить настоящего счастья. Они описываются в Бхагавад-гите так, что все чувства просветлены счастьем и знанием. Глаза, обоняние, касание, источник счастья и знания становятся. Значит, чистые чувства. Это процесс очищения. А это означает, что нужно отрегулировать свою жизнь, подниматься вовремя, повторять мантры вовремя, есть освященную пищу, есть некие регуляции правил, которым последовать, уже через 3 дня ты почувствуешь, что ты счастлив. Ты полон себя. Все, у тебя беспокойства у меня нет. Это присутствие благости. Это вкратце мы сказали. Прочитайте 14 слово обязательно, кого счастье интересует. Пока мы в модусах страсти, невежества, там нет счастья, не ищите его даже там. Не тот модус. Искать счастье в невежестве то же самое, как искать солнце со светильником ночью. То же самое. Но там нет.
Еще последний вопрос. В чем смысл жизни?
В чем смысл жизни?
Каждого из нас.
Каждого из нас?
Да.
Ну, можно ответить по-разному на этот вопрос. Но вот для нас что сейчас важно? Познать себя. В этом смысл. Познать себя. Это сопровождается чувством счастья, приливом знания и осознание вечности. В этом смысл вот идти этим путем. Для каждого. Кто я? Вопрос. Всегда нужно это помнить. Кто я? Как тело себя знаю? Тоже важное знание, как тело, как профессия, как отец, как муж, как сын, там, не знаю, там столько. Тоже важно знать, как действовать. Но также нужно понимать, что это временное обозначение, и я, мое истинное, я глубже еще. Это тоже нужно познать через деятельность вот в дхарме, в долге, исполняя свой долг для удовлетворения Бога. Если кто-то мужчина, это пожизненно, нужно как мужчина исполнять свой долг перед Богом. Это женщина перед Богом, как женщина исполняет, и так далее. Вот все это связать нужно с Богом. Так мы освобождаемся от этих обозначений. Мужчина, женщина, то, другое, третье. Потому что Бог духовен. Он не русский, не казах, не американец, то он духовен. Мы это тождество восстанавливаем, что это частичка Бога. В этом смысл. Еще вопрос?
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вы говорили насчет смирения, да? И я услышала от своего духовного учителя, что только благодарным сердце может проявиться смирение. Вот. И в связи с этим у меня вопрос, как быть именно постоянно в состоянии благодарности, всем, и также Господу.
В состоянии благодарности. Это вопрос взаимоотношений, обмена. Наша позиция — служение. От него исходит этот процесс поддержания, наделения полномочиями. И мы поэтому благодарны всегда остаемся. Потому что это больше, чем я заслужил всегда. Всегда. Что я могу делать? Не так много. Ну, Богу что нужно? Вообще ничего от меня. Могу ли что-то существенное для него сделать? Ну, нет, он безграничный. Нет. Я делаю лишь попытки, которые я могу, умею это делать. Может быть, даже с ошибками, некачественно, но я пытаюсь искренне. Вот это на эту искренне отвечает по-настоящему. Вообще ничего не нужно. Но если это искренне, и вот тут я понимаю, я почти ничего не сделал. И столько милости, столько поддержки. Такая благодарность, естественно. Это удивительно, конечно.
Хари Кришна, мои поклоны всем. Вот у меня вопрос, Чайтанья Чандрича Махарадж. Вот почему живое существо боится мертвого тела? Вы знаете, у меня такой опыт был, что вот на моих руках вот дядя Станислав оставил тело. Я была сиделкой у него. Вот, и он без 15-4 оставил тело. И соседка попросилась уйти, но я ее не стала задерживать, потому что она не хотела сидеть там. Я осталась наедине вот с дядей Станиславом, и у меня даже клок седых волос появился. Хотя я вот вроде трупов не боюсь, и а вот живое существо, почему боится все-таки мертвого тела? Ну, видимо, раз у меня клок вот седины появился, стресс, видимо, для меня это произошел. Видимо, все-таки страх был, я так думаю, наверное. Хари Кришна.
Ну да, страх был, конечно, раз седые волосы появились. Но было бы хуже, если бы была непреданной. Это было гораздо сложнее, не так? Всего лишь маленький клок седых волос не проблема. Могло быть хуже. В самое как бы, ну, яркое, сильное проявление невежества тамаса именно в этом, что мы смотрим на живое существо как на тело. Вот мы сейчас общаемся, мы же через тело общаемся. Это невежество. Ну да, это теоретически. Теоретически. Но говорил ты же все равно в тело туда. Через тело. Да, 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 да. Вот. Ну да, неважно. Тело. Тело и душа отождествляются. Если я говорю, вы имею в виду вот с телом вместе. Если тело оставляет живую сущность, я не знаю, к кому обратиться. Все. Послушай, послушай. Это понятно. Ты следовала просто наставлениям. Я говорю сейчас о гуне. Гуна. И поэтому, когда душа уходит, тело остается. Вот это нас сбивает с толку. Мы боимся того, чего бояться не нужно, говорится. Мертвого тела бояться не нужно. Но если мы боимся, значит, мы все еще отождествляем тело с душой, с живым существом. Это и есть тот самый признак. Однажды, помните, пример, Прабхупада ехал в машине на первом сиденье, рядом с водителем. За рулем был преданный, и на заднем сиденье сидели тоже ученики преданного в Индии. И там на их глазах грузовик раздавил человека. Буквально вот раздавил, проехался. Вот то, что они видели. Прабхупада дремал на переднем сиденье, а ученики вот увидели, все это в шоке были. В шоке, в полном были. И только Прабхупада проснулся там через минуту, другую. Говорит, Прабхупада, мы сейчас такое видели, мы были потрясены сейчас. У меня на душе грузовик вот этот тяжелый, гигантский, это жуткая машина. Человека на асфальте раздавил, прям проехал по нему, на наши глаза, как виноградную гроздь вот так вот все разбрызгал. Прабхупада поворачивается, говорит, вы так переживаете, потому что отождествляете душу с телом. Знаете, как Курукшетра битва описывается? Там кровь приобретала форму рек и озер. Отрублены руки, головы, все это описывается, какая там была бойня. И там говорится, что это вдохновляло трансценденталистов, потому что они все освобождались в этой битве. Но те, кто не видел эту вещь, они боялись сильно. То есть это вот как раз вот этот вот гуна, модус, так влияет. Где живое существо, когда оно выходит из тела? Все смотрят на тело и плачут, его там нет. Его уже там нет. Плачьте в другую сторону, говорит. И более того, вы плачете. Почему вы плачете? Почему плачете? Вот тело же здесь. Да, но там нет его. А где он? Не знаю. А вы увидели? Нет. А что плачете? Никогда не знали, никогда не видели, только тело видели, вы плачете. Это все форма иллюзии, описано в Бхагаватам. Это не так просто от этого освободиться. Что-то мы уже знаем. Мы уже что-то знаем, но еще не все знаем. Видите? Пока мы не достигнем отношений с Богом, мы все еще можем пугаться смерти. Потому что мы знаем о Боге, а связано это с материальной природой. Вот эта связь-то нарвется больно и страшно, вот в чем проблема. На практическом уровне. На теоретическом уже все, мы уже все гении. Ну, Сократу можем давать наставление. Сократ только искал все эти вещи, а мы уже можем процитировать Бхагавадгиту Сократу. И что еще есть душа, еще есть сверхдуша. Есть три аспекта абсолютной истины. Сократ, ты не знал об этом? Но Сократ не боялся смерти, к нашему сведению. Он это знал по-настоящему, что он не это тело. Хотя я еще не реализовал, кто он как душа перед Богом. Но отличие матери духа понимал и был абсолютно бесстрашен. Он смерть принял абсолютно спокойно и бесстрашно. Выпил яд, а потом рассказывал, какие симптомы переживает, чтобы ученики знали, что такое, как душа к смерти приближается. Легко умер. Никто легко умирает вообще. Они его спросили, учителя, а что с тобой делать после смерти, а? Он рассмеялся и говорит, а сначала меня поймайте. А с телом очень что угодно делать. Это был Сократ. Ну вот знаем-то мы теорию больше, чем Сократ. Но теперь нам осталось-то еще и на практике применить. Да? Смерть — это экзамен как раз будет. Душа не задыхается ничем, правда? Это симптомы тела, да, как тело человек оставляет, есть свои симптомы. Не пена причина, и не остановка сердца причина, и не старость причина, время причина. Так, а почему мы умер, все спрашивают? Сердце остановилось. Вот если бы сердце меня остановилось, мы бы жил. Нет, просто умер бы еще по какой-то... Время придет. Наша логика, знаете, нас часто подводит. Моя тетя здесь жила в Алматы когда-то давно. Двоюродная тетя. Она имела порок сердца, и врачи даже запрещали ей рожать детей, только одного, и все. И точно сердце опасно, опасно, опасно. Вы можете умереть, порок сердца у вас. Такой диагноз и ограничения были большие. Она всю жизнь следила за сердцем, а умерла от цирроза печени. Совсем по другой причине. Время определяется, судьба и время. Без санкции должна быть. Душа наблюдает и санкционирует. Вы идете переходить дорогу на красный свет, и вдруг забылись. Почему так? Почему так происходит? Сверхдуша санкционирует, пора, время пришло, все. А в чем дело? А он на красный свет ушел. А, вот смотрите, не ходите на красный свет. Время, 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 приходит время, и все. А как это происходит? Ну, это деталь тоже мы изучаем. Вот это так, может, прийти так, да, берегитесь того, третьего. Это материальные модусы работают. А над этим есть тот, кто санкционирует все эти вещи. Поэтому так. Аннушка разливает масло. И заседание не состоится. Но при чем тут масло вообще? Ну кто такая вообще Аннушка? И заседание. Так работает закон. Сверхдуша везде и всюду. И в сердце Аннушки. И в этом качестве масла. И в состоящем и заседании состоящемся тоже она там присутствует. Она везде одновременно. Она знает все. Мы что-то там, астрологом карту, раз. И им нужно медитировать на этого человека долго, чтобы все это рассказать, убедить как бы его в жизни. Сверхдуша не нужно рассказывать карту. Она знает прошлое, настоящее, будущее одновременно все и вся. Верите в Бога? Да вот такой Бог. Ну, жить, вот я, конечно, в Бога верю, но не в такого, но не до такой же степени. А кто эту степень установил? Я сам, видите? Я сам говорю, нет, Бог таким не может быть могучным. Подогодите, погодите, позвольте ему быть Богом вообще. Но вы же сами отвергаете Бога. Вот до какой-то степени принимаете, до другой степени не принимаете. Это все еще форма невежества. Пока мы не придем к личности Бога, к источнику всего, мы все еще в невежестве, говорится, по большому счету. Если мы даже знаем душу, брахман, знаем религии, но если мы еще не пришли к личности Бога, не знаем его по имени, не танцуем с ним, не едим с ним вместе, не обсуждаем с ним вместе Боговоды, то мы все еще в невежестве. Если мы отвергаем одного Бога, другого Бога принимаем, мы все еще в невежестве. Если мы сражаемся с другими за истину, мы все еще в невежестве. Потому что истина одна на всех. Нет причин вообще конфликтовать ни с кем. Она же терпит любого человека внутри сердца. А мы не терпим кого-то.
Ну как вам оказалось, расстроили своего учителя, и как вы потом смогли с этим справиться? И...
Было ли в моей практике духовной такие моменты, когда я расстраивал духовного учителя, и как я потом с этим справился?
Ну, на вашем мнении, что-то
расстроили. Да, было. Я так близко не общался, как личный слуга с духовным учителем. Вот я посещаю его лекции, иногда прихожу на дашь, на какие-то вопросы время от времени. Но был вот такой момент, который меня изменил очень сильно, очень быстро изменил. Когда я начал проповедовать, я перенял настроение отречения от мира. Хотя я семейный человек, я проповедовал дух отречения, конечно. На этом мы делали как бы акцент тогда не только я, но и все, наверное, проповедники того времени. Большим частью мы говорили об отречении от мира, а не привязанности к материальному. И в моем понимании семейная жизнь — это была просто майя и все. Все, как я понимал, так вот радикально. Иллюзия майя, это нужно просто подождать, это временно, это уйдет, и все, и слава Богу. И семейная жизнь нужна только для того, чтобы разочароваться в ней, так говорили тогда. Это были 90-е годы, 80-е, это было тогда наше настроение, ну, всех особо. Вот, и в какой-то момент мы видели, что ситуация стала меняться, из ашрама в брахмачари стали уходить и жениться. Это был трудный процесс, потому что для них это был шаг очень сложный. Их тоже критиковали, что они упали в майю. Ну все, женился опять, вожделение, значит, там семья, дети, деньги будут, все, человек пропадет. Вот был брахмачари, был вашим, был духовным, а теперь, видите, вот несчастье с ним случилось. Вот под таким углом зрения это все рассматривалось, был непростой вообще процесс уйти из ашрама в брахмачари и жениться. И это стало, ну, я был женат с самого начала, то есть как бы, поэтому меня это не касалось. Я еще и проповедовал, на меня смотрели с уважением, но все-таки грехастха есть грехастха. И поэтому я защищался и проповедовал отречение тоже, как саньяси. Всем показывают, что и не грехастха души. Мы стеснялись брать детей своих на руки на людях, ходить там еще смотреть на жену, мы обходили ее стороной, а детей своих подальше. Я саньяси. Ну, искусственно. Или молодые, глупые вот такие вот. И вот мой духовный учитель. Это Дивноморск, еще вот какой-то там 2000 какой-то там год, а еще до него, ну, 2002, 2003, что-то такое. Сидит там Дашин на поляне, там деревья, это природа южно-черноморская. И я прохожу, вижу, о, там Гуру Махарадж, подхожу туда, тоже, чтобы послушать, присел, он меня увидел. Читай, что, иди сюда. Ты знаешь, о чем я думаю? И так на меня смотрит странно. Он о чем-то думает и на меня смотрит. Я думаю, я-то тут как вот? У меня волнение, да? Как-то вот я связан с его мыслями. Хорошо. Я говорю, думаю, что неплохо было бы написать книгу для грехастов. Ну, как бы, типа такого учебника. Ну, основные моменты, чтобы показать им, вот как жить, как не разводиться, как вот, как иметь общую цель. Основные вещи, чтобы они знали, как строить правильно вот грехоскаж. И у меня на лице это такое разочарование. Ну вот я грехоская, сейчас мне на весь этот психогенгаз, всю эту магию мне Гуру Махарадж даст точно. Он на меня посмотрел, говорит, нет, я не говорю, что должен написать. Нет. Читает смысл сразу. Тогда думаю, что ну это же легче так, у меня такого нет задания. Может быть, ты кого-то найдешь, чтобы это сделал, говорит. Я опять думаю, говорю, ну, так опять стою, не думал об этом никогда, вот пытаюсь выразить что-то, не могу. И вот тут он мне сказал интересную вещь. Глядя на меня, мое настроение. Ты понимаешь, наши грехасти, искони, многие страдают. А я хочу, чтобы они были счастливы. И у него появились слезы на глазах. Вот это изменил мою жизнь. Вот это духовная эмоция, духовный учитель. Он не ругал меня за ложное отречение, он не дал мне таких наставлений никаких. Просто раскрыл свою силу. Вот я не мог удовлетворить, мне не нравится вся эта тема, он ее предлагает, гуру. А мне не нравится, понимаете, я ученик, и мне в сердце не входит. Вы смотрите, гуру говорит, а у вас сердце не входит, сердце закрыто. Ну это что, это же отношения? И как он сделал? Удивительная вещь, он вошел в сердце все. Я думал, нет, я эту книгу сам напишу. Теперь. Я написал потом эту книгу, то есть со временем. Кришна выделил время, целый полгода мне дал. Написали эту книгу. Эта книга, она распространяется как бы так, не так. Как бестселлер, но постоянно она читается, потому что она нужна, прочитывается, помогает людям. Сейчас ее хотят на английский даже перевести. Что такие книги тоже должны быть духовные. Духовный ашрам семейной жизни описать, что это такое. В чем его ценность, почему он нужен, необходим. Потому что когда мы критикуем грехасты или брахмачари или кого-то еще, мы совершаем апаратхи, мы совершаем оскорбления. Мы должны помогать друг другу в духовной жизни. Кем бы мы ни были. Это сильно изменило меня, вы быстро причем изменили. За какой-то момент вдруг раз все изменилось в моем сознании. Я стал понимать, что это мой эгоизм просто, это мое самолюбие тоже. Вот Гуру обо всех заботится, смотрите, равно. А я говорю, вот грехаст, хотя сам грехаст. И тогда я подумал, если сознание Кришны такое могущественное, как описывает Прабхупада, значит, не важно в каком ты ашраме, вот я не буду принимать ни саньясу, ничего. Чтобы самому убедиться, что сознание Кришны могущественный фактор, в любом ашраме можно практиковать и достичь совершенства. Не нужно тут престижи устанавливать, там, кто какие там ашры, какие там варны. Это не материальное измерение, это духовное измерение. Кибави прокибаняса, шудры, я не знаю, кем бы ты ни был, браманом или шудрой, или саньяси, если ты знаешь много Кришны, ты гуру, сей гуру гая, ты гуру становишься. Вот обращение Господа Читания ко всем нам. Стань гуру, ко всем нам он обращается, к любому, с этой стороны, с этой стороны. Вы только понимаете, что такое движение Господа Читания? Не нужно стать великим мудрецом или ведантистом, не знаю, или йогом каким-то, просто знай науку о Кришне, и распространяй науку, ты уже гуру становишься. Такие полномочия даются.
Хари Кришна. Спасибо за лекцию. Вы рассказывали про сверхдушу. Вот что происходит, когда преданный оскорбляет, вайшнава аппарат совершает, и в плане отношений со сверхдушой. Что происходит, когда вайшнава аппарат совершил, и вот отношения со сверхдушой как?
Разрывается вес со сверхдушой. Это вот опасная вещь. Грех не разрывает связь со своей душой. Даже грешник молится к Богу еще сильнее, сознавая свой грех. Видите? Он отдаляет, может быть, от Бога, но не разрывает связь. А парадха разрывает связь. Все, Бога нет. Мой ум остается. Это сумасшествие будет. Конфликт с этой совестью, это становится как бы причиной сумасшествия. Практически выражается в том, что человек, например, живет, совершая ошибки, и все ему говорят, в чем его ошибка, что вот так не надо, и он ничего это не может изменить и услышать. Все, ум. Души нет, не слышит совесть. Нет, аппарат не слышал. Потому что если он не совершает аппарат, и просто вы говорите, он понимает, и все. Что сердце подтверждает, Бог сердце подтверждает хорошие вещи, тут же он радуется даже. Но если разорвана связь, ничего не происходит. Вот хоть ты вот комнату видишь. Вроде бы человек разумный, но ничего не может понять. Одержим. Эта связь с Богом разорвана. Все, психбольница только исправит. Вот это преступный мир, это все вот эти вот люди, которые против Бога, вот со своей совестью конфликтуют, обижены на весь мир, кого-то обвиняют постоянно. Эта связь с Богом разорвана. И ум, он же описывается в Бхагавад-гите как враг в этом случае. Он друг, когда он думает о Боге, а когда он не думает, он враг становится. Это вот я со своим умом начинаю жить, это тяжело, плохо очень. Пить лекарство приходит, чтобы уснуть вообще.
Но иногда человек думает о Боге, но вместе с тем он делает категорические какие-то поступки. Вот, например, на примере прошлой истории о том, что когда-то, много лет назад, целое огромное движение почему-то не уделяло внимания такому очевидному вопросу, как благополучная семья и счастье в ней, и семья как путь к Богу. Это же тоже достаточно странно осознать, почему тогда это не было понятно, что семья — это не грех, семья — это счастье, это путь. Разве Параматма, сверхдуша, лидерам общества не говорила об этом?
Это немножко другая тема, но я отвечу на твой вопрос. Например, есть невинные люди. Вот мы начинаем все, с одной Кришны как невинные имена. То есть мы воспитаны в материальном аспекте все и живем по привычке. Это невинный человек. Он хочет стать преданным, но еще привычки у него остаются, и какое-то невежество остается. И на этом уровне он не может совершить серьезных оскорблений. Сравнивается, пример, ребенок на руках у мамы. Бьет и надаю по лицу, да. Но это не оскорбление. она его серьезно не накажет. Там пожурит, играет, смеется даже, ну так или иначе, ребенок так делает просто. Бах, и все. Ну, он маленький. Но оно взрослый это делает, это оскорбление. Это, то есть мы начинаем, какие-то делаем ошибки, это маленький ребенок, ничего страшного. Это постепенно, постепенно, что-то не получается, что-то не так получается, но постепенно он невинный. Не сознает просто, что творит, не ведает. Христос же говорит, прости, либо не ведает, что творят. В этом смысле, что можно простить. Но когда уже понимаете, уже различаете эти вещи, слышать аппарат, и это очень опасно. Поэтому в шастре говорится, для людей, которые не имеют духовного видения, по одежде. Видишь саньяси, одежду кланяйся. Не поклониться, постить целый день. Вот такие наставления даются. Для людей, которые не видят еще, но уже правила этим помогают избегать оскорблений. Что святых людей нужно уважать. Старших нужно уважать. Мать отца нужно уважать. Правила такие. И законы есть, которые соблюдают это. Наказывают иногда, или там общественное мнение есть какое-то. Вот под этим люди как бы контролируются. Невинные, не понимают. Но когда уже сознание Кришны ваше развитое, вы начинаете понимать, вот мой гуру Махарадж, а вот вайшнавы, и при этом мы начинаем какие-то странные вещи делать, это опасно. Можно пасть ниже, чем были до этого.
А как спасаются в таких случаях, если разрыв произошел?
Если разрыв произошел, человек сознает, что он совершил аппаратку, вот как преданно он сознает свою ошибку, то Харидас Такур говорит, он должен постоянно повторять святое имя. Постоянно, постоянно, постепенно это отходит. Постоянно. Это как лекарство. Для нас тоже рекомендовано постоянно, что нас кругов постоянно, постоянно, постоянно. Потому что мы склонны к этой критике. Мы склонны еще. Постепенно мы эту склонность утратим критиковать. Друг друга или оценивать таким образом материально. Иногда человек кается в своих ошибках, даже просит прощения. Это все помогает восстановить связь. Это все хорошо.
Хари Кришна, что есть выше благости и ниже невежества?
Что выше благости и ниже невежества? Говорится, в невежестве предела нет. Почему? Потому что это замкнутая некая такая система, как спираль. И представьте себе, о чем сейчас речь идет. Возможно, вы слышали об этом, может быть, кто-то не слышал то, что я сейчас скажу. Когда Прабхупаду спрашивали, что такое вещество материальное? Ну, то, что мы видим, то, из чего все состоит. Вот. Что это за энергия? И откуда она? Прабхупада сказал, это духовная энергия на самом деле. Это живые существа, души, материальные атомы. Состояние невежества, уплотненные. Видите, предела невежества нет. В этом смысле. Ну, просто до чего можно дойти? Вот сколько такого вещества, посмотрите. Все это живые существа. И затем какая-то эволюция, это вот миллионы-миллионы лет, понимаете, чтобы выйти оттуда в какое-то более-менее сознательное состояние, хотя бы осязать что-то. Какой-то рост уже начинается, там они испытывают вот эти примитивные формы жизни. Потом осязание, касание, вкус добавляется, что-то пробуют уже на вкус. Потом смешивают, рот появляется, смешивают вкусы, более сложные чувства и так далее. Потом нервная система уже более вот как человеческая, мы достигаем. Это уровня, где мы должны получить знания обо всем этом. Открыто нам. Вопросы, веды, там, святые и так далее, науки. Изучаем этот мир. И благость материальна, она настолько хороша, там счастье и знания, представьте, человек чувствует, как Бог в этом мире. Что его уже не задевают какие-то страдания, там, реакции. Он знает, как жить. Знает священные книги, тексты, науки, законы кармы знает. И он просветлен, его счастлив очень человек. Он знает, что пойдет потом на высшие планеты после этой смерти. И он привязывается к этому счастью и знанию. Вот так он связывает его, рождается снова и снова, пока не упадет ниже, не возгордится. Поэтому над благостью есть чистая благость. Шудха, сатва. Или станева судева. Когда человек осознает Бога, это благость, которая не имеет никаких материальных примесей. Полная свобода. Это над умной благостью. Цель. То есть из невежества в страсть подняться нужно, из страсти в благость, из благости на трансцендентный уровень. Такой план. А ниже невежества мы даже не обсуждаем. Это вот вещественный мир просто, который неодушевленный. Есть другие формы невежества, как нирвана, также туда можно попасть. Там нет страдания, нет Бога также, ни того, ни другого. Некое такое опустошенное состояние сознания. Тоже одна из форм невежества.
Наладить связь сверх души и вот живого существа. Почему мы иногда находимся под контролем своих чувств? Я вот пытаюсь понять, сверх душа, если активное чувство, она в каком пребывает состоянии? Пассивном? Как проявляется ее? Ну, как бы сложно же себе представить, что сверх душа пассивна. Но пока я ее не пробужу, она что делает во мне?
Чем занята? Ему не нужно ничем заниматься с этой точки зрения. Он сам в себе полон. У него все внутри может происходить. Нам нужны события, а у него все внутри может происходить. Сердце душа — это его один из аспектов. Это его неполное проявление. Там, чтобы полное проявление, нужно осознать три аспекта. Браман, параматма, бхагавана вместе. Вместе. Мы сейчас говорим о параматме. Параматма, она нейтральна к нам. Нейтральна к нам. Она свидетель. Санкционирует, дозволяет, запоминает память, знание, заверение. Вот у нее есть определенные функции к живому существу. А все остальное делает живое существо. Своя душа никакого отношения к его деятельности не имеет. И чтобы вот осознать вот это положение сверхдуши, нужно остановить ум йогой. Тогда вы сразу увидите сверхдушу.
Так его же невозможно остановить.
Вот поэтому нужно повторять Харе Кришна. Именно при помощи аштанга йоги сейчас это невозможно. Поэтому веками дается... Харе Рама, только имя. Вот когда ты просто свои 16 кругов внимательно повторишь, ты сможешь ощутить свою душу в сердце сразу в этот день. Внимательно. Просто старайся это делать внимательно. Хотя бы из 16 один удастся внимательно, ты будешь летать неделю потом. И понимать свою душу, ощущать ее. Вот людей сложно. Кто-то пробовал уже так? Ну, садились и внимательно повторили мантру. Вы же все знаете этот опыт, что ли? Шрита Кришна, расскажи это тоже. Можешь сказать пару слов? Дайте микрофон.
Ну, Святое Имя — это ваша цель, в самом деле. Когда вы повторяете это имя, и он, как родители, да, он заводится обо всем, о своих детей. То же самое, когда мы повторяем Святое Имя, он полностью берет все это на себя.
Что на казахский переведи?
Харе Кришна Махамантраны айтылған кезде, Құдайдың келе аттары, ол өзіне алады барлық забота.
Қамқорлықтың
барлығын өзіне алады. Сол кезде бізде андай мәселенің барлығы шешіледі сол кезде.
Проблема в казахском нет языке. Там нет проблем. Но только в русском проблема есть. Это хороший опыт, но к нему нужно серьезно отнестись, когда мы повторяем святые имена. Не в суе, а с полным вниманием стараться это делать. В тот же день мы получаем опыт глубокий. Что тут сложного?
Ну, подвижная очень нервная система, она способна подвергать сомнению даже это. Ну, то есть она во всем сомневается. Как? Мне вот интересно, вы говорите, я чувствую, и как мать и отца, как заботу мать,
как раз заботу родителей, как это практически ощущается внутри?
Но ты говоришь, что ум силен, мы согласны. Так, и дети говорят, силен, упрям и так далее. И ты подтверждаешь это на опыте, что вот ум такой, такая вот чувствительная система, реагирует на все и так далее. Но имя сильнее. Кришна сильнее. Поэтому Арджуна спрашивает, просит Кришну Бхагавадгиту, Мату Судана, да, помоги мне, Мату Судана, значит, убийца демона, а ум как демон, говорит, так помоги мне вот, убить этот ум. Он к нему обращается, мы тоже к нему обращаемся, Харе Кришна говорит. И постепенно, постепенно ты же уже получаешь опыт тоже, вот видишь, просто торопишься, хочешь быстро. Нет, к Кришне нужно подойти очень осторожно. Очень осторожно. То ворваться туда невозможно. Он очень чувствительный. Вот есть пример один, как из Валапа Сампрадая. Один преданный там служил божеству Говардхана. Жил там, божество установил, и в нищете счастливый там служит, и Кришна к нему приходит тоже, и они с ним разговаривают, и так далее. И там царь той местности, тоже как бы такой святой царь, решил найти самого чистого преданного. Вот в окружении Говардхана. Найти чистого преданного. Это забота царя, найти святого человека, самого святого человека. И он придумал для этого специальный как бы трюк. В самое жаркое время на Говардхане, там плюс 60 в тени. Божество не одевают. Там колокольчики, такую маленькую повязочку и сандаловую пасту облепляют, его не видно вообще, охлаждающая паста. Вот так за божеством следят. Самая непривлекательная внешность в это время, он весь в сандаловой пасте, не увидите божество. И в это время он решил объехать все эти храмы и сделать объявление, что царь лично посетит каждый храм. И все забыли про жару, там, про все эти стандарты, стали наряжать божество, украшать, потому что эти царь заметит эту преданность, он там даст деньги, мы построим храм, там как-то он благоволит. Он заходил везде, чтобы божество заряженное в такую жару, и понимал, что то есть он на показ, к его, значит, приходу специально. А этот преданный, который с Кришной разговаривает, он вообще на это внимание на объявление не обратил, сандаловую пасту его весь ошипил. Вот он в куске вот в таком стоит, это божество. Колокольчик он-то повесил на поясок, и все. И разговаривает там во дворе с Кришной. И тут царь появляется. Сразу увидел, это что-то другое. И позвал, значит, хозяина, Пуджари, как только он голос подал, Кришна тут же раз и исчез, мгновенно. Непрятный. Он еще такой, не афин. Кришна не показывается на глазах, кто еще честный, сердце нечист. Не услышите, не увидите. Очень чувствителен. Он сразу раз убежал. И этот преданный так расстроился, говорит, кто пришел? Царь. Что тебе тут надо? Что ты тут ходишь, куда не попади? Я тут занят, и тогда, чем ты занят? Ты тут просто сидишь, я пришел, увидел божество, царь понял, что какой-то отреченный человек вообще, он привязан к чему-то к божеству, на него вообще на него не обращает. Он сразу покорился. А может тебе что-то надо? Ничего не надо. А что мне тебе надо? Ты царь, что мне тебе надо? И тебе что от меня надо? Я чуть не могу. Тут вообще ноги упал, боже мой, я святой точно. Я смотрю, даже подстилки нет никого, давайте ковер куплю. Подстилка есть, подстилка. Жена, неси подстилку. Она пучок солома принесла, боже свой подстилку. То, что ту корову съела, а так есть подстилка. Ну, хотите там зеркало, тебе зеркало дома нет. Жена, неси зеркало. Корова выпила зеркало, вот было в чашке там, вода, и выпила. Ну, потом принесу, будет зеркало. Вот в таком духе. Кришна очень чувствительный. Если в обществе преданных мы собираемся, говорим о Кришне, этот процесс очень могущественный, самый могущественный, вот то, что мы сейчас делаем с вами. Что это наши преданности начинают на глазах расти, прямо в этом процессе. Вот в коллегии Санкиртана, она рекомендована вот этой карию, вместе это делать. Вместе принимать просад, вместе петь, танцевать. Не то, что Бог для меня, вот мне помоги, моим родственникам помоги. Все вместе собираетесь, все, говорите о Кришне, прославляет, Он знает наши проблемы уже, все. Сам знает наши проблемы. Все подноготную знает. Так. Еще вопрос?
Вы сказали, что надо бояться вселенской формы. Как это для преданных? Может
выражаться? Вселенская форма. Арджуна просит Кришну показать вселенскую форму. Я, говорит, хочу увидеть твое могущество, беспредельную силу собственными глазами, как ты входишь в этот мир. Он вдохновлен 10 главой, Кришна как раз описывает, как он проявляется в материальном мире, вот этих разных ипостасях необычных. Через что можно понять присутствие Бога? Семя всего живущего, если мы размышляем, мы сможем понять Бога. Вкус воды, сможем также понять Бога. Вот об этих вещах он говорит. О способностях сверхъестественных человека. Это все с присутствия Бога, санкции Бога происходят. От Бога дар. И вот Арджуна, услышав все это, был очень восхищен. Он в трансе таком духовном находился. Он говорил, а покажи эту форму, в которой ты лично входишь в это вот космическое проявление. Я жажду видеть этот образ. Он это для будущего, говорит. Ачарьи говорят, что Арджуна уже видел Кришну перед собой, но для будущего, чтобы доказать, что это именно Бхагавад-гита, песня Бога, а не просто какое-то сочинение, он хотел, чтобы Кришна подтвердил это вот этим проявлением вселенской формы. Чтобы потом самозванцы не могли утвердить себя Богом. Если он скажет, я Бог, ты покажи вселенскую форму, и все на это. Он не покажет вселенскую форму. И он говорит, хорошо, ты мой преданный, ты мне не завидуешь, мы доверяем друг другу, я покажу, но этими глазами ты не сможешь увидеть. Я тебе сейчас дам божественное зрение. И вот он дает это божественное зрение, говорит, смотри, умри все, это мистическое могущество беспредельно. И Арджуна в одном месте все видит все, что видел, что не видел, что можно было видеть, что в будущем будет все, 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 все аспекты. Все формы жизни, аспекты времени, будущее, прошлое, настоящее и вот эти ипостаси. Как работает вселенская форма? Это вроде интересно с одной стороны, а с другой стороны ужасно. Арджуна трепетал, когда видел все, потому что она, все это вселенская форма, поглощает все. Все, говорит, эти воины уже уничтожены. Осталось тебе только сражаться. И он видит, как все кауравы, все другие, все сокрушаются в этих зубах, перемалываются вселенской формы. И это материальная вселенная. Вы знаете, что мне сказал? Страшно повторить. И тебе нужно упаковать это вот все и помочь выбросить. Она все отберет, она сокрушит все ваши планы. И доверяйте, говорит, вот этой материальной природе. Доверяйте духовной природе. Образно говоря, говорит, дьявол там. Вот Бог и дьявол, материя и дух. Вот кому доверять? Вот это вселенская форма. Она великая, да, это есть даже форма Бога, но это материальная его ипостась. Да, там Шива тоже есть. Да, 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 он разрушитель непосредственно. Шива управляет гуной тьмы. Брама творит эту вселенную, Вишну держит эту вселенную. Но что он держит? Творение, разрушение, правильно? Вот что происходит на самом деле. Все, что сотворяется, разрушается. Духовное мир не творение, не разрушение, только поддержание. Вот это Бог, Царство Бога. Вот об этом нужно думать. Хорошо, спасибо большое. Эта программа наша продолжается. Дивакути. Бегом, бегом, бегом.